рады новой встрече с вами в нашей музыкально-литературной программе «В легком жанре». Сегодня, как и в предыдущих программах, мы затронем самые разные грани легкого жанра. Но сначала завершение рассказа об Александре Николаевиче Вертинском. Итак, в конце гражданской войны судьба забросила его на чужбину. В 20-х годах его нещадно обличал сатирик и куплетист Николай Смирнов-Сокольский. Он написал текст пародийной песенки «Мой Пьеро», который посвятил Вертинскому. «Ваш Пьеро одет, как щеголь на бульваре, шелк и бархат весь его наряд, с коломбиной ваш Пьеро в угаре прозевал событий целый ряд. Ну, а мой Пьеро в лохмотьях и сермяге, без жантильных пошлых слез и фраз, у него лицо белей бумаги, не от пудры или других прикрас. Пусть же ваш Пьеро уйдет с печальной миной, с драмой старенькой, наивной и смешной. Мой Пьеро – народ, свобода, коломбина, новой драмой тешит мир честной». Ну, это в 20-х годах. А в конце 30-х годов зрители оглушительно смеялись, когда Сергей Образцов, показывая пародийные романсы с куклами, изображал «Минуточку» Вертинского. Но ведь помнили еще старую «Минуточку». А вот эту песенку «Каблучок» собственного сочинения Сергей Владимирович Образцов выдавал за последний шедевр Вертинского, впрочем, тут же после исполнения признаваясь в невинной мистификации. «Фонари над панелью качаются, и стучит ваш французский каблук. В нашей жизни так много встречается на панели веселых подруг. Было много их, гордых и ласковых, но одна лишь приснилась мне. В ресторанах простых и затасканных вы шепнули о близкой весне. Я вспомнил московские башенки, переулка кривой поворот, где не Мэри, а милую Машеньку целовал у арбатских ворот, где извозчик снежком припорошенный залезает на свой облучок, где стучит на панели поношенный и не мой, и не ваш каблучок». Но в действительности уже песни Вертинского тех лет не походили на дореволюционные ариетки Пьеро, которые так легко было пародировать. Ведь он пел и такие песни, как «В степи молдаванской» и «Чужие города». И вот после «Чужих городов» певец снова дышал воздухом родины. Он вернулся, его не забыли. Его концерты проходили с большим успехом, об этом мы уже рассказывали вам. Да и старые песни, некогда распародированные, он снова играл в своих концертах. Но с какой иронией и тонкой усмешкой. Да, вот этой эстетской песенкой когда-то упивался сам король Англии, тогда еще принц Уэльский. Ну и что из этого? Я артист, и теперь вместе с вами посмеюсь лукаво над моими прежними лирическими изысками.
Лимонном Сингапуре в буре, когда поет и плачет океан, и гонит в ослепительной лазури тик-тай краман. Танарова в лимонном Сингапуре в буре, когда у вас на сердце тишина, вы бросим на синий махнул и тоскуете одна.
вам одни и ласки, и меня. Вы плачете и в это, что наша песня спета, а сердце не согрето без любви от меня. И сладко замирая от крика попугая, как дикая магнолия в цвету. Вы плачете и в это, что песня не допета, что это лето где-то унесло мечту. Там, там, та-дай-ди-да, ах, та-та-ти-та, там, там, там. В опаловом и лунном Сингапуре в бурь, когда под ветром вон сабанан, вы грезите всю ночь на желтой шкуре под копы обезьян. В опаловом и лунном Сингапуре за песнями и кольцами звеня магнолия тропической лазури выйдете меня.
В 40-х-50-х годах Вертинский пел свои старые ариетки Пьеро, сам добродушно пародируя и свое прежнее декаденство, и эстетство, и свою прежнюю позу бродяги, богемной птицы. Впрочем, он действительно переменился. Заглянем в воспоминания Натальи Ильиной. Как-то она приехала на дачу к Вертинскому в подмосковную Валентиновку, и вот что она там увидела. Перед домом с верандой зеленая лужайка. По ней бегут две маленькие девочки, устремившиеся навстречу отцу. Он наклоняется, подхватывает на руки одну, потом вторую, и так, держа их в объятиях, идет к крыльцу. Слышу детский щебет и нежное мурлыканье отца. На крыльце молодая мать, рядом бабушка, далеко еще не старая бабушка. Малюток опускают на землю, обнимают жену, целуют руку тещи. Зеленые кроны деревьев на фоне безоблачного неба и какие-то деревенские звуки, чириканье птиц, отдаленное собачье тявканье. Пасторальная симфония. Но ведь и сам Александр Николаевич усердно снимал с себя остатки грима Пьеро, в обличии которого, как вы помните, впервые прославился на эстраде. Теперь он запел другое.
Огни свои зажег, дворникам пощады не давая, неустанно падает снежок. На глазах у милиционера он в трамвай садится на ходу. Я по незатоптанному скверу со своей единственной иду, а она сердито мнет перчатки и упреки сыпет, кто и знает. Мол, помчался чуть ли не с Камчатки и опять готов хоть на Дунай. Дескать, я семьи не уважаю,
и теряю к дому интерес. То на Сахалин я улетаю, то в Ташкент с концерта не полез. И выходит, будто путь далекий, мне дороже нежность и любовь. Милый друг, подобные упреки не имеют почвы под собой. Чем ворчать и омрачать свидание, улыбнись и выслушай меня. Человек без нового задания все равно, что печка без огня. И давай запомним, друг мой милый, нынче мало родину любить. Надо, чтоб она тебя любила. Ну, а это надо заслужить.
Вертинский много гастролировал по нашей стране, и маршруты его гастролей тянулись от Ленинграда до Сахалина, от Москвы до Ташкента. Его радовало, что на концертах он видел много молодых лиц. Но, конечно, он не мог не замечать, что часть молодежи относится к нему как к музейному экспонату, что ли. Это огорчало его. Тогда он замыкался, становился отчужденным, надевал маску усталости, скуки, безразличия. Впрочем, и в самом деле можно было устать, ведь ему пошел 7-й десяток. Но он спасался тем, что пел свои новые иронические песенки.
Тяжело таким, как я, отсталым папам. Подрастают дочки и сыны, и уже нас выбирают к лапам. Иди крить, весна такие. Вот, допустим, выскажешь суждение, может, ты всю жизнь над ним потел. Им смешно, у них другое мнение. Ты, отец, ужас. Устоял. Виноват я в ногу одышка. Это, так сказать, уже не в счет. Не могу же я, черт возьми, в припрыжку забегать на 10 лет вперед. Ну, конечно, спорить бесполезно, отвечать им тоже ни к чему. Но упрямо, кротко и любезно можно научить их кое-чему. Научить хотя бы не зазнавать и своих отцов не презирать, как-то с нашим возрастом считаться, как-то все же взрослых уважать. Их послушать, так они большие, могут целым миром управлять. Впрочем, замыслы у них такие, что, конечно, трудно возражать. Ну и надо, в общем, соглашаться. отходили в сторонку и молчали. Как ты с этим возрастом считаешь? Как ты этих младших уважаешь? И боюсь я, что придется патом уступить насиженный престол, все отдать бесцеремонным лапам и пойти чисто в конца мол.
В мае 1957 года Вертинский вновь приехал в Ленинград. Он любил наш город. И снова посещая его, каждый раз хотел непременно пройтись по Дворцовой площади, у Зимнего, по Исаакиевской площади, по набережным Невы, посидеть в летнем саду. В этот приезд он волновался особенно. Ему предстояло выступать в Доме ветеранов сцены, петь для своих ровесников, артистов, которые могли помнить его совсем молодым. И они ощущали волнение. Для них это было возвращение в молодость. И когда? На закате жизни. Старые артисты надели свои лучшие костюмы. Вертинский был в светлом английском костюме, выглядел изящно, моложаво, держался статно и стройно. Нужно ли добавлять, что концерт этот прошел с необыкновенным успехом? На завтра Вертинский договорился с фотографом: «Приедете ко мне в номер, в Асторию, я надену концертный фрак, вы меня поснимаете у рояля». На следующий день фотограф долго не мог дозвониться Вертинскому, а когда, наконец, дозвонился, незнакомый голос ему сказал: «Александр Николаевич только что скончался». Было это 21 мая 1957 года. Ушел артист в своем роде единственный и неповторимый. Он создал свой жанр личных интимных песен, который менялся вместе с ним и который умер вместе со своим создателем, если иметь в виду, что никогда и никто не сможет подражать Вертинскому. Пародировать сколько угодно, но подражать нет. Попытки протянуть нить преемственности между Вертинским и более поздними авторами-исполнителями тщетны. Другое время породило и другой тип автора-исполнителя. А время Вертинского ушло безвозвратно. Ушли такие, как он, как та публика, для которой он когда-то сочинял и пел. Так почему же мы сегодня слушаем с живым интересом эти песни? Потому что ни на кого не похожий голос Вертинского не затеряется в хоре других голосов минувшего. И чтобы понять время Вертинского, надо будет вслушаться и в этот голос. И тогда вновь будут услышаны монологи человека, певшего о том, что волнует всегда, о любви к родине, к дому и к женщине, о жизни человеческой, которая всегда неповторима и вместе с тем так поучительна и интересна для всех. Тогда вновь будут услышаны песни, в которых остались поэзия сердца, тонкость чувств, юмор и ирония ума и свет таланта Александра Николаевича Вертинского.
Я так хочу, чтоб ты была со мною, чтобы я мог припасть к твоей груди и в темноте услышать. сама собою. О, жизнь моя, постой, не уходи. Я вырвать очарования, пускай грозит мне гибель впереди. В душе живет одно твое признание. О, жизнь моя, постой, не уходи. Дай руку мне, смотри, не отрывая, но этих грез печальных не буди, они одно твердят сейчас лаская. О, жизнь моя, постой, не уходи.
В нашей программе сегодня довольно часто мелькало слово «пародия». Впрочем, в последнее время вновь ставшее общеупотребительным благодаря телевыходам поэта-сатирика и пародиста Александра Иванова. На наш взгляд, у Александра Иванова все же есть один очень досадный для нас недостаток. Он не поет, и поэтому, очевидно, не пишет музыкальных пародий, а жаль. В нашем музыкальном быту есть немало такого, что нуждается в глубоком очищающем промывании, и как бы тут пригодилась крепкая и соленая пародия. Когда-то Владимир Даль в толковом словаре так определил пародию: забавная переделка важного сочинения или насмешливое подражание, перелицовка сочинения или представление наизнанку. Пародировать по Далю означало представить важное смешным. Пародии любили и великие. Александр Бородин, создатель «Князя Игоря», написал пародийную оперу «Богатыри». Модест Мусоргский сочинил несколько острых пародийных музыкальных произведений. У Дмитрия Шостаковича найдем мы немало озорной, гротескной, остроумной пародийной музыки. В наши дни музыкальная пародия может, конечно, представить важное смешным или предстать просто как забавное подражание. Когда Владимир Винокур, например, показывает свои музыкальные дружеские шаржи на Муслима Магомаева или Льва Лещенко, это, конечно, забавно. Как ловко схвачены приметы стиля, манеры пения, черты поведения на эстраде. И все же почему-то музыкальная пародия в наши дни как-то отошла в тень. Оробела, что ли? Об этом стоит пожалеть. Сколько есть в нашей повседневной музыкальной жизни неважного, незначительного, прямо скажем, никчемного, но изо всех сил кричащего, орущего и выставляющего себя на показ, как если бы оно и впрямь было самое важное и нужное. Вот тут-то бы и услышать голос бесстрашной музыкальной пародии. А ведь они были и есть. Напомним только бессмертный необыкновенный концерт в театре Сергея Образцова. А еще раньше, в 1928 году, Рина Зеленая выступала в Ленинграде в мюзик-холле с номером, о котором сама вспоминала. Я выходила на сцену в сарафане и пела частушки под оркестр. Потом внезапно переставала петь и обращалась к дирижеру Александру Цфасману с просьбой подождать минутку, пока я объясню зрителям, как сейчас за границей увлекаются стилем рюс. Обращение было написано как раёшник. Читая его, надеваю сапожки, затем кокошник величиною около метра, весь усыпанный блестками, и продолжаю. «Юбки не надо, спокойней для взгляда!» Расстегиваю хитрую застежку, с меня спадает русский сарафан, я стою в костюмчике, как сейчас ходят на пляже, только расшитый ворот косоворотки застегнут наглухо. Я очень загорелая, тонкая, спина открыта до пояса. Я продолжаю объяснять. «Сбоку перья для внушения доверия!» Тогда во всех мюзик-холлах Запада у актрис-ревю самым модным украшением были страусовые перья всех цветов. На черных бархатных трусиках у меня была нашита серебряная голова петуха с клювом, а сбоку громадным фонтаном торчали страусовые перья, изображавшие его хвост. Этот трюк с раздеванием был совершенно неожиданный и встречался аплодисментами. Оркестр менял ритм, оставляя тот же размер строк, но с синкопами джазовой музыки. Я объявляла «Стиль рюс на изысканный вкус» и начинала танцевать Чарльстон и петь частушки. Мы с Миленочком косили васильки и красный мак. У Миленка от усилий разорвался новый фрак. Мы гуляли на пиру, танцевали парами, ели черную икру прямо самоварами. Я пела и танцевала Чарльстон, как бешеная. Это было забавно и неожиданно, рассказывала через много лет Рина Зеленая. Конечно, злая пародия на смешение французского с нижегородским, но ведь иные наши вокально-инструментальные группы до сих пор не избавились от привычки насаживать народные мелодии на совершенно чуждые ритмы. Вот где раздолье для музыкальной пародии. Правда, иные песни этих групп, написанные вроде бы всерьез, столь несущественны и по тексту, и по музыке, что сами по себе изначально кажутся пародией.
Движение думы.
Случается, конечно, и наоборот. Артист задумал номер как пародию. Но в том, над чем он решил дружески улыбнуться, вдруг приоткрылось столько дорогих сердцу примет. Вот Андрей Миронов вспоминает фокстроты 20-30-х годов, которые пел когда-то его отец. И что тут от пародии, а что от подлинной ностальгической грусти?
О, как вы танцевали, папа с мамами! Сквозь годы вижу я румянец ваших щек. Играй, отец, про финики с бананами. Быть может, вспомнишь что-нибудь еще. Там на Таити, вдали от событий, от мира, где сидит туман. Там с пальмой стройной, высокой и знойной вниз падал созревший банан. Там нет совсем телефонов, не по сезону носить пальто. Там дел не знают, газет не читают, не ездит в трамвае никто. Там, вступив в законный брак, не надо шить манто и фрак. Известно нам, законы там просты. Вместе по саду в красивых нарядах гулять так приятно туда и обратно. И в знойном покое смелее откроешь мечты. У нас стымая пыль, здесь так рычит автомобиль. И столько раз в ушах звучит фокстрот. Только так, где кокоду целый день трещат в саду. В тех краях любовь живет в сердцах.
Да, бывает такая поздняя, своеобразная эмоциональная лакировка того, что когда-то действительно было мишенью для пародий и совсем не безобидных. Дымка эмоциональных воспоминаний может скрасить даже характер того или иного литературного героя. Вот появился на телеэкране все тот же Андрей Миронов, на этот раз в роли Остапа Бендера. Запел свою песню-мечту, песню о Рио-де-Жанейро, а мы уже и готовы услышать пародию в ритмах самбы. И опять не тут-то было.
Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте, бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет. Так это значит, что я там буду. Рио-Рио, рокот прилива, шум прибоя южный размах. О, Рио-Рио, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. О, Рио-Рио, о, Рио-Рио, о, Рио-де-Жанейро. О, Рио-Рио, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой и вас с собою не приглашаю. Ори-ори-о, рокот прилива, шум прибоя южный размах. Ах, ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Рио-Рио, о, Рио-Рио, о, Рио-де-Жанейро, о, Рио-Рио, о, мама-мия, потерпи, я прибуду на днях.
Эта песенка доказывает, как далек все же был Остап Бендер от реализации своей мечты. Если уж петь о Рио, надо было усвоить ритмы самбы. В предыдущих наших программах мы рассказывали вам о популярной музыке Кубы, Мексики, Аргентины. Несколько слушателей просили нас вспомнить и о бразильской музыке. Быть может, в этой программе разговор об этом будет вполне своевременен, ибо совсем недавно отгремели 4 февральских карнавальных дня в Рио-де-Жанейро и других городах Бразилии. 4 дня, когда страной буквально правят законы карнавала, и тысячи исполнителей повсюду повторяют: «Я люблю самбу, я пою самбу, я танцую только самбу».
Mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros.
Eu sou o samba. Sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros.
Mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país. E o samba. Mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros.
Eu sou o samba. Sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Samba!
Первая самба родилась очень давно. Наверное, в те времена, когда африканские ритмы негров, привезенных сюда из-за океана, встретились на жаркой земле Бразилии с местными индейскими напевами и песнями и танцами португальских завоевателей. Но документальная история самбы началась в 1917 году. Именно в тот год была сделана первая граммофонная запись бразильского национального танца песни. Эта первая самба на пластинке называлась «По телефону» и высмеивала начальника полиции Рио-де-Жанейро, отдавшего по телефону приказы разгонять подозрительные сборища на улицах и площадях столицы. Самба распространилась по городу так молниеносно, собирая то там, то здесь группы поющих и танцующих людей, что сразу стало ясно – полиции с самбой не совладать.
Meu carnaval de rua, oh.
Já vou pra lua. Adeus, meu carnaval de lua.
Farei do sol o meu pandeiro, farei da lua meu tamborim.
são confetes caindo do céu pra mim. As estrelas são confetes caindo do céu pra mim.
Самба в Бразилии стало универсальным проявлением массового народного творчества и вместе с тем главным конвейером массовой индустрии популярной музыки. Самба слышна как пронзительный голос беднейших городских кварталов, окраинных кварталов фавел, и вместе с тем самба – торговая марка самых дорогих и экзотических экспортных товаров Бразилии. Ежегодно рождаются и записываются на пластинки тысячи и тысячи самб. Но еще больше их уходит в полную безвестность. Модная самба знает своих счастливых избранников, своих королей, вроде Роберто Карлоса. Но у остросоциальных самб есть свои мученики, такие как затравленные воротилами фирм звукозаписи, вконец обнищавший и покончивший с собой Бенедиту Инасия Гарсия. Есть самбы веселые, печальные, гневные, ласковые, яростные, бешеные. Самбы поются о каменщиках и батраках, о нищих и миллионерах, о рыбацких поселках и атомных электростанциях. Еще не так давно самба считалась только мужским жанром, и, естественно, множество самб было посвящено самому прекрасному, что есть в Бразилии, бразильянке. Ну а на втором месте после женской красоты у бразильцев всегда была страстная привязанность к кофе. Так что и кофе посвящена тоже не одна самба.